түшүнүгү, социалдык тармактар жана веб долбоорлор тууралуу маалымат берилет. Кыргызстандын алдыңкы интернет ресурстарынын өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшөт. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -4-9 градус, Таласта -3-8 градус. Баткенде -6-7 градус суук болсо, Ош жана Жалал Абад облустарында -4-1 градуска чейин жетет. Ысык Көл алабында 0-5 градус суук, Тоолуу нарында сууктун күчү -8 градуска жетет. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы -8 градуска чейин жетет. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оорчундуу окуядан баштайбыз. Бели кат элек балдардын базарларда жана айыл чарбасында оор жумуштарда иштеп, мектептеги окуу тарбиядан өксүп жатканы Кыргызстанда улуттук көйгөйгө айланды. Көбүнчө өлкөдөн сырт жакка иштегени кетип жаткан ата энелердин балдары каралбай калып, жан багуу үчүн оор жумуштарды аткарууга аргасыз болууда. Бишкектин бир эле районунда бир күндүк текшерүүдө милиция жана социалдык кызматкерлер мектепке барбай, базарларда иштеп жүргөн 138 баланы катташты. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Бишкектин базарларында тачка түртүп, бут кийим тазалап же майда барат соода сатып кылып иштеп жүргөн өспүрүм балдар толтура. Алар ата-энеси бага албагандыктан мектепке барбай окуу тарбиядан өксүгөн өспүрүмдөр. Мисалы Дордой базарындагы Билалдин коробка сатып үйүнө тамак ашка акча таап жүрөт.
Кыштан бери неме кылам? Эми ошо неме коробка эле тебип неме кылам? Күнүнө 50-60 ошондой. Ал акча ошо продукты, нан, паан алып.
Жалаң эле соода сатык эмес оор жумушта иштеген балдар да бар. Бишкекте Акжар конусунда жашаган 15 жаштагы Султан кабыргасы кат электигине карабай кирпич куюп иштеп жатканын, материалдык жетишпегендиктен айынан мектепке барбай калганын айтат.
Апам барса, апам да квартирага бермек кысталыш болуп, ошо менен жетишпей калдым. Анан өзүм да атайын мектепке барыштан кыйналып аябай. Ошон үчүн чыгып кеттим 1-2 ай. Анан кийин кайра барсам албай койду. Мен 7-нчи класска барышым керек эле, азыр 5-нчи класска барайын деп атам. Мен мектепке окуш үчүн кирпич куюп акча таап атам.
Бишкек шаарынын бийликтери окуу тарбиядан четте калып, базарда иштеп жүргөн балдарды мектепке кайтарып келүү аракеттерин көрүп жатканын билдиришүүдө. 17 февралда Бишкектин Ленин районундагы милиция жана социалдык кызматкерлер биргелешип жүргүзгөн рейд учурунда мектепке барбай оор жумуш кылып жүргөн 138 бала катталган. Шаардык бийликтин өкүлдөрү көчөдө иштеп жүргөн өспүрүмдөргө оор жумуштун балдардын ден соолугуна залакасы чоң болорун түшүндүрүп, аларды кечки мектептерге жана реабилитациялык борборлорго орноштуруу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Ленин райондук билим берүү борборунун тарбия иштери боюнча адиси Орозгүл Дербишева мындай окуу тарбиядан өксүп калган балдар көбүнчө айыл жеринен келгендер, ата энеси мигрант болуп кетип каралбай калгандар, ата энеси жок жетим балдар экенин айтат.
Жалал Абад областынан, Ош областынан, мына Таластан, Кара Балтадан экен ошол балдар. Көөнүн ата энеси башка өлкөлөргө иштегени кетиптир. Аларды тайкесине, чоң апасына дагы бирөөлөргө таштап кеткен. Анан алар булардын тарбиясы менен илгенбей эле ошон үчүн булар өздөрү аргасыз болуптур. Ошо жашоо керек экен, тамак дейт, кийимибиз жок дейт. Ошон үчүн келип ушул жерде ушинтип иштеп жатабыз. Кээ бирлер жетим балдар экен.
Кыргызстанда экономика оңолбой, жумушсуздук курч маселе болуп келаткандыктан калктын 1/4 көп жылдан бери Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө иштеп жан багууда. Ошондой четке кетип калып жаткан мигранттардын балдары каралбай калып жатканы жалпы улуттук көйгөйгө айланды. Эл аралык уюмдар каралбай калып мектепке барбай калган балдардын саны 50,000 чыгат деген маалымат берип келатышат. Билим берүү жөнүндөгү мыйзам боюнча Кыргызстанда 11 жылдык билим алуу милдеттүү түрдө болушу керек. Бирок ата энелер балдарын окутпай, мал бактырып же базарга иштетип койгон көрүнүштөр көп кезигет. Күзгү түшүм жыйноо маалында окуучулар жапыр талаага иштегени кетип, кээ бир мектептер жумалап иштебей калган дагы учурлар болуп келатат. Ошондуктан мамлекеттик билим берүү органдарынын өкүлдөрү балдарга билим жана тарбия берүү маселесин жалаң эле мектепке жүктөп койбой, бул жерде ата энелердин дагы жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам кабыл алуу керектигин айтышууда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Сиздер таң казаттыктын толкунунда сиздер эми кезекти таңкы маекке берсек. Маекти Бишкек студиясында Илим Жанузаков жүргүзөт. Илим.
Рахмат Гүлайым. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар. Азыр биз азаттыктын таңкы түзүүсүндө өкмөттүн ичиндеги натыйжалуулуканын көлөмү туурасында кеп козголду атабыз. Биз менен түз байланышта Промотан компаниясынын директору Азамат Акилеев турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Сиз эксперт катары бюджет тууралуу талкууларга да аралашып келатасыз. Кандай дейсиз, ушул жылдын бюджетинин долбоорунда мамлекет короткон каражаттын көптүк кылып атканы айтылып келатат да. Чындап эле ушундай болуп аткан жокпу? Анын үстүнө мамлекет каражатты натыйжалуу пайдаланбай атканы, чиновниктердин саны керек болгондон ашык чекени туурасында сөздөр бар да.
Ооба, быйыл бизде деген 37% өсүп жатат былтыркыга караганда бул мамлекеттин расходтору. Анан ошол ушунун негизи дээрлик мамлекеттин көлөмү бул экономикабыздын ичинде 37% түзүп жатат да. Эми бул деген кээ бир экономисттердин ою боюнча бул абдан эле чоң бир көлөм болуп жатат да. Мисалы башка мамлекеттерде бул 25%тен ашпаш керек да. Мисалы Швейцарияда бул 20%, Америкада 20% түзөткөн бул мамлекеттин бул экономикадагы болгон көлөмү.
Короткон акчалары э, жалпы.
Короткон акчалары. Ал эми бизде болсо мисалы бүт жалпы дүн чыгар өндүрүштөн 8% эмеге кетет экен, ушул госаппаратка кетет экен да. Баардыгы болуп бир 350,000 киши бар бизде эмеде, бюджетте отурган, бюджетник деп коебуз го ошолор. Ал эми башка мамлекеттерге салыштырсак бул дагы бир чоң көбүрөөк пайызды түзөт экен да. Мисалы мен карап көрдүм, бул Японияда 0.15% түзөт экен бул бюджетте иштеген адамдардын саны. А бизде болсо биздин толук эме салыштырсак бизде 6.4% түзөт экен да. Ошондо 6% ишилип бизде бул бюджетте отурган адамдардын жана негизи эле мамлекеттин каржылоосу, мамлекеттин өлчөмү бизде ала эле чоң өлчөмдү түзөт экен да, башкаларга салыштырганда.
10 эседен ашык көптүк кылып аткан.
10 эсе көп экен да, мисалы Японияга
салыштырганда. Ошол өкмөттүн ишин жакшыртуу, натыйжалуулугун арттыруу боюнча ар кандай сунуштар айтылып жүрөт да. Мисалы Борбор Азиядагы эркин базар институтунун айрым адистери министрликтердин санын 5 кылып кыскартса болорун айтып атышат. Өкмөттүн ишин жакшыртуу үчүн үстүнө оюңузча кандай чаралар керек?
Эми бул жерде деген бул саны алардын саны бир маселе, ал эми алардын продуктивдүү иштөөсү бул дагы бир башка маселе да. Бул жерде деген мындай бир пландуу, стратегиялуу бир жумуштар жүрүш керек да. Кантип ушул мамлекеттик ишкерлерди жакшылап мындай мотивациялоо жана алардын натыйжалуу иштешин кантип камсыз кылуу да, ошондо маселе турат да негизги.
Кыргызстандын экономикасынын 70-80% чейинки бөлүгү көмүскөдө экенин адистер айтып чыгышпадыбы? Өткөндө бюджет талкуусунда дагы айтылды. Бул ошол өкмөттүн иши канчалык деңгээлде натыйжалуу болуп атканын көрсөтүп турса керек. Ошо азыр өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, натыйжалуу иштөө жаатында аракетин байкап атасызбы? Бир кыскача айтып кетсеңиз.
Бул жерде натыйжа жок болуп жатат. Анткени деген көп убакытта бул кээ бир мамлекеттик ишкерлер бул көмүскөдө болушу буларга пайдалуу болуп жатат да.
Бул эмне себептен?
Анткени деген көмүскөдө болгондон кийин ал ошол кирешелердин дагы аларга жарымысы же кирешелердин бир бөлүгү аларга да түшүп жатат да. Ошон үчүн көмүскөдө калып мамлекеттин же эффективдүү эмес, же мындай кандайдыр бир башка ойлор менен булар ушул көмүскөдө экономиканы сыртка чыгарышына мындай шарт түзбөй жатышат да. Ошондой болуп жатат.
Сизге рахмат, маегиңизге азамат.
Сизге рахмат.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын таңкы түзүүсүндө Промотанк компаниясынын директору Азамат Акилеев менен болгон маегибизди уктуңуздар. Биз өкмөттүн натыйжалуулугу туурасында сүйлөшчүк. Мен кепкизген кайрадан Прагага бермекчимин. Гүлайым.
Рахмат Элим, түзүүдөгү маекти Илим Жанузаков өткөрдү. Урматтуу угармандар, сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Баткен облусуна караштуу Кадамжай шаарчасындагы Семетей кыргыз түрк лицейинде кечээ кечке жуук өрт чыкты. Тилекке жараша эч ким жабыркаган жок. Окуу жайдын жатаканасы жана ага жакын жайгашкан спорт залдын чатырлары өрттөнгөнү кабарланды. Британ бийлиги Муаммар Каддафини кол тийбестиктен ажыратты. Этностор аралык мамилени жакшыртуу концепциясы Кыргызстанда даярдалууда. Бул тууралуу бүгүн атайын илимий практикалык семинар өтөт. Ливиядан 100 000 ашуун киши чыгып кеткени маалымдалды. Маалымат каражаттарынын маселелерин талкуулаган жыйын бүгүн Бишкекте өтөт. Франциянын тышкы иштер министри кызматтан кеткени кабарланды жана ушул сааттарда АКШнын Лос-Анжелес шаарында кино жаатындагы Оскар сыйлыгынын 83-чү ирет тапшыруу аземи башталууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG программабызды улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош ТВ менчик сыналгысынын мурдагы ээси Халил Кудайбердиев Азаттыктын өзбек кызматына маек куруп, Ош шаар мэри Мелис Мырзакматов июндагы жаңжалдан кийин аталган сыналгыны курал менен коркутуп алгандыгын айтты. Ош ТВнын азыркы жетекчиси журналист Юта Соорбаева болсо, компаниянын директорлор кеңеши башкарарын эч кандай мүлк тартып алуу болгон эмес дейт. Талаштуу окуя тууралуу тараптардын пикирлерин сиздерге сунуш кылабыз. Ош ТВ менчик сыналгысынын мурдагы ээси Халил Кудайбердиев бул күндөрү Кыргызстандын сыртында алыскы өлкөлөрдүн биринде баш калкалап жүрөт. Анын айтуусунда өз үй өлөң төшөгүн таштап кетүүсүнө өткөн жылдын июнь айындагы улут аралык жаңжалдан кийинки окуя себеп болгон.
Бишкекке жатсам 2 күнмү болууду звонок болуп калды.
Мен Бишкекте ооруканада жаткам, 2 күн болгон. Телефон шыңгырап калды. Дилмурат телефон чалып келбесеңиз болбой калды деди. Андан кийин Хайруллага телефон чалсам, мэр сенин атаңды кайдан болсо дагы таап отургузам деп айттырыптыр деди. Мага дагы башкалар телефон чалып, Оштуктар сенин улуңа кылмыш ишин ачып камаганы жатат деп, эки тараптан тең коркутуп үркүтүү башталганын айтышты.
Хайрулла Ош ТВ сыналгысынын мурдагы кызматкери. Мындай кабарды алгандан кийин Халил Кудайбердиев шашылыш ооруканадан чыгып Ошко учуп келет. Анын айтуусунда июндун акыркы, июлдун башкы күндөрүнүн биринде Ош шаар мэри Мелис Мырзакматов саат 19:00 үйүнө келүүнү сунуш кылат. Айтылган убакта мэр Мырзакматов менен жолукканда сөз мындай болду дейт Кудайбердиев.
Машинака телекомпанияны ишке салмакчы. Ош буну үчүн эмне кылыш керек? Сиз менге 50% өткөзбөсүз.
Ушул сыналгы компаниянын ишке салмакчыбыз. Демек бул үчүн эмне кылыш керек десем, сиз мага 51% өткөрүп бериңиз деди. Мени менен уулум Хайрулла дагы бар болчу. Ушуну менен биз кутулабызбы? Ал чуңарды алгыла. Ушуну менен бизди жайыбызга коесуңарбы? Менин уулум, өзүм тынч болуп калабызбы? Деп сураганымда, эртең нотариуска барасыздар. Башка иштер да болот деди. Болуптур дедим. А киши айтты. Мына мен 51% алгандан кийин башка имаратка көчүрөбүз. Мен сизге аны көрсөтөм. Жүрүңүз, абдан мыкты имарат бар деди. Жибек комбинатынын алдындагы Таатан деген үйгө бардык. Ал жерде бир имаратын көрсөттү. Бир чет жакка келип мен айттым. Мен сыналгы компанияны жок жерден жараткан элем. 20 жылдан бери бүткүл үй бүлөм мээнеттер төгүп келет. Мында 30 киши иштейт. Алардын баарына баш көз болуп, жок жерден жаратылган нерсе бул. Бул нерсе көп акчага турат дедим. Оболу сүйлөшүп алалычы. Анын сатылуу акчасы канча болот дедим. Кийин экөөбүз чогуу эсептеп көрсөк 1,5 миллион долларга чыкты. Иши, кирешеси жана башкасы болуп. Чыккандан кийин ал ыраазы болду. Бирок азыркы сенин акыбалыңдан улам 400 миңге баалаймын деди.
Лекин деди, азыркы сиздин положениеңизге караганымда деди, 400 миңге баалайм.
Биздин эч лажыбыз жок. Жанында автоматчандар туруптур. Эмне деп айтышты да билбейм. Мажбур болосуз да аргасыздар. Болуптур. Эми акчасын бер десем, менде азыр мынчалык акча жок деди. Канчасын бересиз десем, ошол жердеги муктар деген бир жардамчысына бар алып чык, 20 миң алып чык деди. Анысы болсо, тил жери жок экен, бул жерде жок экен деди эле ага. Баланча жерден алып кел деди. Анысы алып келди. 20 миң долларды колума берип, мына акчасы. Калганын шайлоодон кийин аласыз деди. Анан сизге Ош шаарынын акими же акимдин орун басарынын колу коюлган кагаз келет. Компанияны иштете баштаңыз деди. Компания болсо 10-11 июндан бери иштебей турган болчу.
Июндан иштемейт. 22 күн иштемейт. Чыкпайт. Эртесиге нотариальный оформление дегендей болду, язды, камасы. Энди
эртеси күнү нотариалдык каттоо дегендей болду. Баардыгын жаздык. А киши эми болду. Силерге эч кандай доомат болбойт. Сот, прокуратурада эч кандай кылмыш иши жок болот деди.
2010 жылдын 2 июлунда Ош ТВ телерадио компаниясы деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомдун 51% баалуу кагазы Карасуу районунун Папан айылында жашаган Кошбаев Канболот Орозовичтин атына каттатылат. Ош шаардык юстиция министрлиги ушул эле күнү Ош ТВ радио компаниясын кайра каттоодон өткөргөн расмий кагаздын көчүрмөсүн Кудайбердиев интернет аркылуу азаттыкка салды. Халил Кудайбердиевтин айтымында телерадионун 51% баалуу кагазы сатылгандан кийин уулдарынын жардамы менен сыналгынын ишин жандандырып, күнүгө 2 сааттан берүүлөр эфирге чыга баштаган. Анан каргаш алуу 9 июль келди деп эскерет Кудайбердиев. Ал күнү эртелеп ооруканага барган Кудайбердиевке жоон топ кыргыз жигиттер чабуул жасашат. Ошол эле күнү Ош ТВнын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүп, Кудайбердиев болсо улуттук коопсуздук кызматынын облустук башкармалыгына алып келинет. Аны менен кошо Ош ТВнын башкы редактору Шафкатбек Умаров дагы чакырылат. Бирок ал күнү аларды кайра үйлөрүнө кетирип жиберишет. Ага улай эле Халил Кудайбердиев башка адамдардан мындай кабар уктум дейт.
Кыргыз адам күн экен кетмаселер болмуйду. Бир жерде жан сагылат маселер.
Кыргыз адам кабарлады. Кетпесиңер болбой калды. Эгерде башка бир жерге барып жан сактабасаңар эртең же бүрсү күнү бир кокустук болот деди. Кетүүгө мажбур болдук. Тигинде мындай жолдор менен Бишкекте бир айдай турдук. Бишкекте бир жолу көчөгө чыккан элем. Артымдан бир киши сары измет түшүп алганын билип калдым. Оштон жөнөтүшүптүр, аны табасың деп. Аны да билип калдым. Орусияга кетүүгө мажбур болдук. Анан Орусиядан бул жакка келдик. Бизди кийин да издешиптир. Новосибирскиде, Екатеринбургда, Москвада, Казанда издешкен экен. Бул тууралуу хабар жетип турду.
Казанда издешти, хабар жетип турду.
Халил Кудайбердиев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин башка өлкөдө туруп, Ош шаар мэри Мырзакматов менен байланышканын мындайча баяндады.
А где-то бир ай чыгып калды, бир жарым ай. Даже 2 ай болсо керек. Уже бияка келгенимизде.
Болжол менен бир айча болуп калды. Балким 2 айдай болгондур. Мен телефон чалганда ал алган эмес болчу. Кийин өзү телефон чалып калды. Мен эми башка кырдаалда болуп калдым да. Карызды качан төлөйсүз? 1,5 миллиондон 51% төлө деп айтсам, биз антип сүйлөшкөн эмеспиз дейт. Ал убакытта башка кырдаал болчу, эми башка жагдай. Мусулманчылыкта да бир шарт бар. 3 жолу карызыңды сурабай койсоң, анда күнөө карыз берген киши да калат деген. Төлөйсүзбү же төлөбөйсүзбү? Мага кишиңиз чыксын. Мен ага банк эсебимди берейин. Аны алганыңызды айтыңыз. Ушул тапта эсеп боюнча бир гана пайызга ээ болуп туруп эле бүтүндөй сыналгы компанияны буйрук берип башкарып атасыз дедим. Бул аралыкта өз ара талашып тартыша кеттик. Ал киши: "Биз сизди Аляскада болсо да табабыз" деди.
Андан кийин дагы Мелис Мырзакматовдун жардамчылары аркылуу мэрдин өзү менен байланышуу аракетинен майнап чыкпаганын Халил Кудайбердиев кошумчалады. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Прага шаарынан телефон аркылуу Ош шаар мэри Мелис Мырзакматов менен байланышып, Халил Кудайбердиевдин жогорудагы айткандарынын чын төгүнүн сурады.
Моундай бул маселе боюнча ал кишинин чет элге барып алып мени каралап атканын негизги себеби мен 17 майда бул кишинин адресине, бул киши жетектеген телекомпаниянын, ошондой эле бир канча жергиликтүү жана борбордук телеканалдардын адресине катуусун айтылган. Себеби ошол убактагы кырдаалдын курчуп турганына байланыштуу бул аталган телекомпанияларга отко май куйбагыла, кырдаалды мындан ары курчутпагыла, туура идеология алып кеткиле, элге туура түшүндүргүлө деп мен шаардын мэри катары катуу сынык пикир айткамын. Бул боюнча коомдук көзөмөлдөөчү орган да түзүлгөн, ошол жергиликтүү жана ошол борбордук телекомпаниялардын ишин алып баруу боюнча жогору жактарга, жогорку бийликтерге кат жөнөтүлгөн. Бул боюнча туура идеология алып баруу боюнча эми ал киши мамлекеттен сыртта туруп алып ошол өзүнүн бир кандай десем бир өзүнүн бир жолунун болбогонун, ошол миңдеген адамдардын канына күнөөкөр болгонун менден чыгарып атканы туура эмес. Ал жалган жала деп эсептеймин мен. Дагы бир айтып кетерим, ошол шул кылмышка июнь окуясына күнөөсү түздөн түз бар деп эсептелип, башкы прокуратура тарабынан 2 кылмыш козголгон бул кишиге. Эми анын өзүнүн баягы жолу болбогонун баардыгын мага тымкыгөнү туура эмес. Бул Катардагы эле каралоо, өч алуу деп эсептеймин.
Анан дагы бир экинчи моундай факты менен сүйлөгөн жери бар экен. Келишим боюнча ОШТВ компаниясынын акцияларынын 51% мен Мырзакапматовго өткөрүп бергенден кийин жанагы 20,000 долларды алып, ал мени Ош жибек комбинатынын алдыдагы Таатан соода комплексине алып барып, ушул жерде ишти баштагыла деген дейт.
Эми ал Таатан соода комплекси мага карабайт. Ал шаардын бир субъектиси катары эсептелет. Шаардагы бир өзүнчө жекече чарба жүргүзгөн субъект катары эсептелет. Ал жерде кимдер кайсыл жерде эмне иш аткарып мен билбейм. Мен билгенден азыр ошол ОШТВ телекомпаниясы ошол аталган аймакта жайгашыптыр деген менин бир деменде маалымат бар.
Мелис мырза Халил Кудайбердиев менен болгон интервьюнун акырында мындай деп жазылат да: Акипресстин Баракелде сайты 15 декабрда ОШТВны шаардын мэри Мелис Мырзакматовго таандык деген, бирок ал Асанбек Абдыгапаровдун ысмына катталган дейт да.
Мүмкүн ошондой болушу мүмкүн. Мен эми шаардагы ар бир субъекттин кимге катталганын так жатка билбеймин. Бунун баардыгы жалган жала деп ойлоймун. Андан көрөктү Кудайбердиев Халил Ошко келип, ошол тергөө органдарына жасаган кылмыш үчүн жооп берсе жакшы болмок. Шунун артында көптөгөн төгүлгөн кан турат, ыйлаган балдар турат, жетим калган балдар турат, болдогон жесир адамдар турат.
Анан Халил Кудайбердиев да мындай дептир да: бир же эки ай мурда мен Оштун мэри Мелис Мырзакматовго телефон чалып, калган акчаны сураганымды экөөбүз кермур айтыша кеттик дейт. Анан ошондо Мелис Мырзакматов мага айтты дейт: сени Аляскада болсо да таап түбүңө жетемин деп коркуткан дейт. Мына ошондон кийин такыр аны менен телефон байланыша албадым дейт. Качан акыркы ирет сүйлөштүңүз эле?
Билесизби, бул киши менен мен сүйлөшкөндө келип, ушул мыйзам алдында жооп берип өзүңүздү актасаңыз жакшы болот эле. Эгер күнөөңүз жок болсо, келип тергөө органдарына жооп бергениңиз оң болот эле деп мен айтканмын. Аляска Поляска деп эч кандай андай сөз болгон эмес.
Рахмат.
Ош шаардык мэри Мелис Мырзакматов менен Амирбек Азам уулу маектешти. 9-августтан бери ОШТВ сыналгысын жетектеп жаткан Сиюта Соорбаева менен байланышканыбызда мындай маалымат берди. ОШТВ сыналгысынын азыркы жетекчиси журналист Сиюта Соорбаева болсо, компаниянын директорлор кеңеши башкарарын айтып, эч кандай мүлк тартып алуу болгон эмес, деди Азаттыкка. Сиздер ОШТВ сыналгысы тууралуу баяндаманы уктуңуздар, аны мен Гүлайма Шакеева даярдадым. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар, аны Прагада мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Берүүбүздүн кезектеги бөлүгүндө Перекресток деген Борбор Азия кызматтары бирге даярдаган орус тилиндеги программабыз обого чыгат. Азаттыктан четтебеңиздер.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди. Азаттык.
Озотлик. Азаттык радио Азаттык. Новый выпуск совместной программы Перекресток ведем я, Алишер Сыддык.
И я, Хиромон Бакозода. Сегодня в программе.
Повышение цен на продовольствие в Кыргызстане вызывает озабоченность населения.
Интернет и социальные сети – движущая сила антиправительственных манифестаций в арабском мире.
Туркменистан. Государственному телевидению – да, независимым СМИ – вход запрещен.
Кроме того, сегодня поговорим о проблемах интеграции стран Центральноазиатского региона и о том, почему в Узбекистане рэп и рок признаны сатанистскими.
А пока, как говорится о насущном, эта неделя обозначилась во многих странах тенденцией роста цен на продовольствие. Тут и там можно слышать, как люди говорят о подорожании муки, масла, сахара.
Например, в Кыргызстане, Алишер, многих беспокоит то, что хлеб, основной продукт питания населения, ну, в принципе, как и везде в регионе, подорожал в среднем на 8-10%. Цена мяса достигла 300 сомов за килограмм, что в пересчете составляет $6. Владельцы хлебопекарных комбинатов решились на такой шаг из-за роста цен на муку. Правительство обещает не допустить продовольственный кризис в стране, но рядовые граждане все меньше надеются на политиков, которые уже заняты подготовкой к президентским выборам, намеченным на конец года.
О ситуации с ценами на продукты в Кыргызстане наша коллега Рахат Кенешева в Бишкеке поговорила с экспертами и местными жителями.
Мурква 200 грамм, это алдым.
Килограмм мяса пенсионер Малик Абдрахманов купил за 300 сомов. Для него это большие деньги. Резкий скачок цен на продукты первой необходимости довольно заметно ударил в первую очередь по карману учителей и пенсионеров.
Если у меня пенсия, например, меньше, чем прожиточный уровень, все люди очень возмущены.
Конечно, ощущаю. Все подорожало, картошка подорожала. Ну вот она была там 20, сейчас вот 30-35 сомов килограмм. Получки не поднимают.
Ничего не купишь, а 1000 сом не останется.
Ну, кому как, кому-то трудно, кому-то нет, каждому какой доход.
Вроде берешь то, что тебе надо, но не за те деньги, которые раньше. Ну, раньше, например, допустим, московский стоил 10 сомов, где-то вот так, московский хлеб. А сейчас вот 14 сомов, 4 сома вроде как не разница, да, небольшая разница, но все равно очень сильно ощущается.
Цены повысились на зерно пшеницы, растительное масло, мясо, сахар и муку. Министр экономического регулирования Учхун Ташпаев заявил в парламенте, что в качестве одной из основных мер по сдерживанию цен решено отменить ввозные, то есть импортные пошлины на продукты питания первой необходимости. По его словам, в связи с ситуацией на мировых рынках до конца года в Кыргызстане цены могут быть повышены еще на 10-15%.
Сейчас о снижении цен не может быть речи. Во всем мире цены растут. Мы принимаем меры по их сдерживанию. По нашим прогнозам, до конца года произойдет повышение еще на 10-15%.
Однако министр сельского хозяйство Тюрюгулбеков считает, что цены в Кыргызстане еще не достигли кризисной отметки. Как рассказали в Бишкекском мелькомбинате, если месяц назад мешок муки первого сорта стоил 1145 сомов, то сейчас составляет 1315 сомов. Чтобы помочь малоимущим семьям, правительство решило разбронировать из государственного резерва 10 тысяч тонн зерна продовольственной пшеницы. Более 120 тысяч семей бесплатно получат по одному мешку муки. Однако это не может повлиять на рынок муки, говорит представитель мелькомбината.
Я думаю, 10 тысяч тонн, как таковое, да, на объем рынка, в принципе, он особо сильно не должен повлиять. Но положение нынешнее, оно как бы тревожит. Было бы хорошо, если бы государство все-таки официально убрало бы вот НДС с привозов пшеницы, когда мы заводим туда. Дали бы дополнительную субсидию, чтобы какой-то резерв, госрезерв сохранили, или субсидии взяли бы. Создали бы, одним словом, такой стратегический запас, скажем, до нового сезона. Возможно, было бы сохранение цен на одном уровне.
Еще одним важным моментом специалисты называют вывод из тени деятельность основных предприятий. Экономист Айльчи Сарбаев говорит, что пока не будет наведен порядок в финансовой отчетности, о сдерживании цен говорить не стоит.
Надо вести устроительный учет отчетности в этих предприятиях, в
что ведь отчетность были прозрачны для государства. Вот тогда можно только регулировать. А пока идет только попытка по как-то регулированию цен.
Между тем, глава госантимонополии Бабырбек Джеймбеков сказал, что пока антимонопольные законы не будут приняты, госрегулирование не получится. Проекты законов о естественных разрешенных монополиях и конкуренции находятся в правительстве и Жогорку Кенеше. Он сообщил, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем законы будут приняты. Рахат Кенешева, Азаттык, Бишкек.
Как мы и сказали до этого, Алишер, тенденция роста цен на продовольствие отмечается и в других странах мира, в том числе и в Европе. Эксперты связывают это с природными катаклизмами, наводнениями и засухой прошлого года, значительно повлиявшими на производство продуктов питания. Об этом мы поговорили с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским.
Если говорить о мире в целом, то, конечно, в первую очередь следует говорить о росте цен, во-первых, на продовольствие и, во-вторых, на сырье. С продовольствием понятно. Мы можем вспомнить жуткую засуху во многих регионах, да, в прошлом году, но к этому можем добавить еще и не менее жуткое наводнение, например, в Австралии уже в этом году, совсем недавно.
Которое является одной из основных производителей продуктов питания.
Совершенно верно. А Австралия является одним из крупнейших поставщиков, да, в частности, пшеницы на мировой рынок. Да. И, естественно, памятуя о прошлогодних проблемах, да, и получив теперь еще новые проблемы в Австралии и в некоторых других регионах мира, рынок, естественно, реагирует на них адекватно. Цены на нефть очень резко упали на фоне мирового финансового кризиса в 2008 году. Угу. Медленно довольно восстанавливались в течение 2009 года. Но в течение 2010 их рост ускорился. А, естественно, и цена нефти, и цена любого металла, да, так или иначе заложена в цене любого продукта, который мы покупаем. От буханки хлеба до швейной машины.
Россия тоже один из важных производителей продуктов питания на мировом рынке. Я так поняла, в январе тоже ощущала рост цен на продовольствие.
Да.
Которое, кстати, является поставщиком продуктов питания в регионы Центральной Азии тоже.
В России здесь несколько факторов сошлись. Действительно, вы правильно заметили, что в январе инфляция составила 2,4% в течение одного месяца. Это рекорд за последние примерно 2,5 года. Это значит, что переходящие запасы того же зерна на этот год, ну, минимальны по сравнению с тем, что было еще недавно. Если растут цены на мировом рынке, соответственно, импортируя это зерно с мировых рынков, Россия тем самым импортирует и инфляцию,
да,
с этих же мировых рынков на то же зерно. Естественно, это закладывается все в цены.
Сергей Сининский, экономический обозреватель Радио Свобода, разъяснил ситуацию с ростом цен в мире в беседе с программой «Перекресток».
Херман, если помните, еще, да, неделю назад Роберт Золи, глава Всемирного банка, заявил, что уровень цен может повыситься до опасного, да, высокого уровня, что может негативно повлиять на социальные и политические положения в ряде стран, таких как Ближний Восток и Центральная Азия. Вот он, в частности, заявил, что исследования роста цен в течение второй половины прошлого года показали, что рост цен на пшеницу, сахар и масло катастрофически усложнили положение 44 миллионов населения Земли.
Золик на примере последних политических коллапсов заявил, что если даже главными лозунгами демонстрантов в Тунисе и Египте не были вопросы роста цен или нехватки продовольствия, то на самом деле нищета и высокая стоимость продуктов питания привели к политическим взрывам в этих ближневосточных странах.
Да, события на Ближнем Востоке и Северной Африке, где проходят массовые акции протеста против президентов, долгожителей, буквально затмили все новостные события в мире. Все средства массовой информации, как мы видели, телевидение, радио, газеты, интернет-ресурсы, все последние недели направлены на освещение политических кризисов в Египте, Тунисе, Ливии, Бахрейне. Но, что немаловажно, эти события выдвинули на первый план роль новых технологий для передачи быстрой и своевременной информации о реальных событиях в регионе. Эксперты считают беспрецедентной роль интернета, СМС, мобильных телефонов в освещении протестов в Тунисе и Египте.
Кстати, как сегодня говорят многие, эти новые средства коммуникации сейчас завоевывают более высокие позиции и стали замахиваться на, так сказать, серьезную политическую роль. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы «Радио Свобода» Малики Рахмоновой.
Таджикистанец Фирдавс Нурали после окончания Каирского университета «Аль-Азгар» остался жить и работать в Каире. Он автор интернет-сайта, который в течение трех недель освещал последние события в Египте. Фирдавс сообщил радио «Озуди», что в организации митингов против правительства Хосни Мубарака использовались все современные технологии.
Были использованы все средства коммуникации, но самым популярным, несомненно, был интернет. Большинство протестующих была молодежь, и все они прекрасно пользуются интернетом и другими новейшими средствами коммуникации, поскольку все говорили, что народ договаривался и собирался на митинги через социальную сеть Facebook с 28 января до 2 февраля.
Мехди Мохсини, известный иранский блогер, считает, что роль новейших достижений средств коммуникации, за исключением социальных сетей, учитывая условия и доступ к ним в разных странах, довольно скудная. Однако тот огромный вклад, который эти сети внесли в организацию и координацию митингующих в Египте и Тунисе, несомненный.
В Египте, где существуют свободные средства массовой информации, испытывающие давление, спокойно смогли распространять свои материалы. Они имели возможность вести прямые репортажи с площадей и видели картинки зреющего недовольства и открытых столкновений между сторонниками и противниками властей. И этими же средствами велась пропаганда, и народ собирался на митинги.
Мехди Мохсини считает, что с падением режимов Хосни Мубарака в Египте и Зайналабдина бен Али в Тунисе в странах с тоталитарным правлением, подобных Ирану, Китаю, Сирии, России и другим постсоветским государствам, власти начнут затягивать узлы на шее несогласных и ограничивать свободу слова, в частности, и интернет. Практика подавления свободы мысли в глобальной сети распространяется на всем пространстве почти всех стран бывшего СССР, в частности, в Центральной Азии. Наказание в Уголовный кодекс за деятельность в глобальной сети предусматривается в каждой из стран региона. Прошлой осенью, вслед за событиями в вражеском регионе Таджикистана, был заблокирован доступ к ряду сайтов. Власти указывали тогда на технические проблемы. Однако месяц назад министр транспорта и коммуникаций Таджикистана Олим Бобоев признал, что закрытие этих сайтов было связано с проблемой безопасности страны. По словам Мухаммада Ибадулоева, представителя МПО «Гражданская инициатива политики интернет», в настоящее время 2 миллиона жителей Таджикистана, имеющие доступ к интернету, в основном городские жители, используют интернет краткосрочно, то есть при помощи мобильных телефонов для проверки почты и прочего. Ибадулоев утверждает, что большая часть пользователей интернета в Таджикистане обращаются к российским сайтам. Среди них также и люди, предпочитающие получать информацию из местных интернет-источников. Однако в последнее время сайт социальной сети Facebook, главный герой последних событий арабского мира, вытесняет в Таджикистане русские аналоги «Одноклассники.ру» и «Мой мир». За 3 последних месяца пользователей Facebook в стране выросло на 35%. Взлет новых технологий в свете падения враждебных режимов в закрытых государствах заставляет серьезнее считаться с интернетом, который признается движущей силой мировых демократических процессов. Уже второй год подряд в ежегодном послании министра иностранных дел США Хиллари Клинтон свобода деятельности в интернет названа одним из политических приоритетов.
Роль интернета и других новых технологий в освещении важных политических событий в мире.
Кстати, события на Ближнем Востоке очень серьезно напугали многих руководителей в Центральноазиатском регионе, где, как и в арабском мире, некоторые руководители вот уже 20 лет стоят у руля и для продления своей власти инициируют изменения в конституцию страны.
Наверное, поэтому почти во всех этих республиках достаточно осторожно, порой скудно или в некоторых случаях намеренно ограниченно передавали антиправительственные демонстрации посредством государственных СМИ и телевидения.
Да, а в таких странах, как Туркменистан, где нет ни одного независимого СМИ или интернет-издания внутри страны, или газеты, предлагающие альтернативный, не совпадающий с мнением властей информации, скоро появится очередной государственный телеканал.
Да, я видел это постановление о создании 6-го телеканала «Ашгабад». Власти считают, что это будет способствовать развитию отечественных средств массовой информации, хотя, по мнению многих, ничего нового в программах и передачах очередного государственного телеканала ждать не приходится. Об этом расскажет наша коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Гузель Худайбердиева.
Новый телеканал «Ашхабад» пополнит список официальных телеканалов на государственном телевидении Туркменистана и станет 6-м по счету. В настоящее время вещание национального телевидения осуществляется по телеканалам на туркменском языке «Алтанасыр», «Образовательный мирас», «Молодежный яшлык» и «Музыкальный туркмен Увазы», а также вещающий на 5 языках телеканал «Туркменистан». Перед новым телеканалом «Ашхабад» ставится задача подготовки передач, пропагандирующих в народе успехи и масштабность проводимой работы в стране. Об этом говорится в официальной информации. Но многие жители Туркменистана и независимые наблюдатели придерживаются иного мнения. В стране по-прежнему нет независимых и частных СМИ, а официальные источники информации не отличаются разнообразием. Вот что сказал писатель и публицист из Туркменистана Аман Мурат Бугаев в беседе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Передачи на национальном телевидении совершенно не отличаются друг от друга. Все они направлены исключительно на усиление пропаганды и государственной политики. Поэтому я считаю, что решение о создании еще одного телеканала и предусмотренные на эти затраты являются лишними.
Жители Туркменистана по-прежнему отдают предпочтение зарубежным телеканалам, транслируемым по спутниковому телевидению и в первую очередь на русском языке. Руководитель Европейского и постсоветского бюро организации «Репортеры без границ» Эльза Видал считает, что создание в Туркменистане еще одного государственного телеканала является очередным свидетельством желания руководства страны улучшить свой имидж за рубежом.
Те СМИ, которые открыто работают в Туркмении, уже занимаются пропагандой, потому что им только разрешают это. Поэтому очень трудно понять, какая цель. Проблема это просто, что заявления существуют, но почти никогда реализируются. И пока нам кажется, что все заявления были высказаны только чтобы понравиться международному обществу.
По мнению Эльзы Видал, если туркменские власти хотят реальных перемен, необходимо изменить или принять новый закон о СМИ, который бы соответствовал международным стандартам, а также предоставить зарубежным журналистам возможность более свободно и открыто работать в стране.
Властям нужно понять, что журналисты не являются врагами стране, врагами властям, что они не шпионов, что просто нужно разрешать тем свободно работать в стране, поскольку все эти журналисты, они просто передают реальность.
Согласно президентскому постановлению, новый телеканал «Ашхабад» Генеральной дирекции туркменского телевидения начнет вещание в октябре текущего года к 20-летнему юбилею независимости Туркменистана.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программа «Перекресток» на волнах Центральноазиатских служб радио «Свобода», «Свободная Европа». Если вы хотите выразить свое мнение по поводу этой программы, свяжитесь с нами по телефону 420-22-11-22, 491. Повторяю, 420-22-11-22, 491.
Или пишите на страничку «Перекресток» на сайте ozodi.org или ozodlik.org. «Перекресток» – программа о событиях в Центральной Азии, где происходит очень много разных событий и где существует достаточно большое количество проблем.
Да, наверное, самая серьезная, Алишер, проблема в том, что, несмотря на большое количество общих интересов, соседства, взаимовыгодные условия для сотрудничества, страны региона после развала Союза все больше как бы отдаляются друг от друга, и призывы к всеобщей интеграции как бы не слышатся соседями.
Главным камнем преткновения в отношениях соседей, скорее всего, стали водно-энергетические разногласия, которые заставили некоторых прибегать к политическим методам воздействия на соседей, введения виз и ограничений и так далее. По мнению японского историка из университета Хоккайдо профессора Томохико Уямы, на пути региональной интеграции стран Центральной Азии стоят объективные и субъективные факторы. Об этом Томохико Уяма, который многие годы занимается изучением истории стран Центральной Азии, в частности истории Казахстана конца 19 и начала 20 веков, говорил с нашим коллегой из казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Султанхан Акулы.
Наш коллега попросил японского профессора разъяснить его точку зрения по поводу проблем интеграции Центральной Азии.
То есть первое – это сложные отношения между лидерами и элитами стран Центральной Азии. Часто появляются взаимные претензии. Япония уже 7-й год проводит программу, которая называется «Диалогом Центральная Азия плюс Япония». Главная цель этого диалога – это содействие региональной интеграции Центральной Азии. Но когда японское правительство собирает представителей пяти стран, стран Центральной Азии, они дружно собираются, но как только сядут за стол, они начинают высказывать взаимные претензии. И второй, более объективный фактор – это разница между этими странами политической и экономической мощности. Казахстан и Узбекистан во всех отношениях намного сильнее, чем Кыргызстан и Таджикистан. И равные отношения между этими странами осуществить довольно трудно. Но надо еще добавить, что самой сложной страной в этом отношении, то есть для продвижения региональной интеграции, это Узбекистан. Поэтому если курс внешней политики Узбекистана изменится, то может возникнуть более хороший шанс для региональной интеграции.
На ваш взгляд, есть различия между политикой, проводившейся Российской империей в Казахстане и среднеазиатском регионе в целом, и политикой западных стран, например, Великобритании, Франции и других в бывших своих колониях? Если есть, то в чем?
Именно этот вопрос я сейчас изучаю. Некоторые говорят, что русские относились к коренным жителям Центральной Азии более гуманно, чем англичане к жителям своих колоний. Это своего рода миф. И когда я читаю источники царского периода, там отчетливо проявляется чувство русских о своем превосходстве над центральноазиатами. С другой стороны, некоторые говорят, что русские сделали большой вклад в развитие этого края, а другие говорят, что англичане сделали больше вклада в Индию и так далее. Ну, я думаю, что здесь тоже разница не очень большая. Хотя в целом в теме экономики есть разница, потому что англичане хотели получить выгоду от торговли, и это оказалось для колонии большие убытки. А для России Центральная Азия – это была часть своей страны, и России пришлось поддерживать экономику Центральной Азии даже тогда, когда это было убыточно для России. Так что есть некоторая небольшая разница.
Спасибо большое. Профессор истории Томохико Уяма ответил на вопросы сотрудника казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Султанхана Акулы.
Да, интересное мнение он высказал, Алишер. Я имею в виду проблему интеграции. Мне кажется, что никогда нельзя забывать, что самыми важными, наверное, доступными путями сотрудничества и сближения народов всегда является что?
Ну, наверное, поэзия, кино, музыка или песня, Роман.
Правильно. Не зря говорят, что музыка не признает границ, потому что пока дипломаты и политики в поте лица пытаются договориться об очень серьезных проблемах, музыка и песня делают свое дело. Сегодня диски с узбекскими исполнителями можно найти в любых торговых точках в Таджикистане. То же самое можно сказать и про популярность таджикских исполнителей в Узбекистане, я думаю.
Я боюсь, что теперь тем, кто в Узбекистане, кто любит слушать национальный рэп или рок, придется ехать в Таджикистан.
Да, но только надо сначала получить визу.
Во-во, Хроман, а если серьезно, то потому что у нас эта музыка названа сатанистской.
Что вы говорите? Интересно.
Да-да, вот недавно на государственном телеканале Узбекистана «Йошляр» прошел документальный фильм под названием «Мелодия и бедствие», где авторы приходят к мнению, что рок – это сатанистская музыка, и рэп тоже. В фильме резко критикуется молодежный андеграунд, который, видимо, не по душе властям в силу своей развязанности, свободы мысли и отречения от всего официального и традиционного. Ну, как выяснилось, руководство Союза композиторов Узбекистана не разделяет мнение авторов фильма.
Звучит интригующе. Давайте вместе с нашим коллегой из узбекской службы Сарваром Усманом узнаем мнение узбекистанцев об этих двух музыкальных направлениях – роке и рэпе. Ойнадан азгина
уйын кылсам билан сен барып кетсен де кочелли. Нажимаю на газ, бак полон бензина, не пытайся остановить, не добьешься нифига. Примерно так можно перевести на русский новую композицию Акрама, рэпера из Ташкента. Так Акрам на смеси узбекского и русского обращается к милиционерам, заполонившим улицы столицы. А вот так начиналась одна из композиций группы «Оригинал» из далекого Карши в не менее далекие 80-е. Бунамабу, что это такое?
Так называлась песня первого узбекского рокера Даврана Гаипова, ставшая уже классикой. Рок и рэп – это прежде всего вопросы. Вопросы ребром. И протест. Протест, вызванный невозможностью получить ответы на вопросы, поставленные на ребро.
Жизнь в никуда дорога. И думай, я о ней. Может быть, верить в Бога, если нельзя у людей.
Так пел узбекский рок-музыкант Давран Гаипов на русском от имени своего поколения, потерявшего веру в людей. И вот теперь и композиции 30-летней давности группы «Оригинал», и опусы сегодняшних рокеров и рэперов в Узбекистане объявлены сатанинскими. По мнению автора фильма «Мелодия и бедствие», рок и рэп – это черные тучи, нависшие над узбекской молодежью. Праотцами рока являются африканские охотники, а первый рэп сочинил зек, заявляют авторы фильма. Надо, наверное, полагать, что первый арестант-рэпер тоже был чернокожим. Но, что интересно, председатель Союза композиторов Рустам Абдуллаев не разделяет мнение автора фильма «Мелодия и бедствие». Более того, по мнению Абдуллаева, мотивы, напоминающие рэп, можно услышать в узбекской фольклорной музыке. Вот что он напел.
Ковун ковунлар, дедим, мазал ковунлар, дедим, карры кызыннан, дедим, рагадан, дагалан, дагалан, дагадан.
Первый узбекский рок-музыкант Давран Гаипов, рассуждая об истоках рока, смеясь, находит их в народной музыке.
Агер рок-музыканы тайги это деген музык, мысалы, өзімізді осы дутарды, данды-данды-данды-данды-данды-данды-данды-данды.
Если речь идет о роке, то можно смело утверждать, что другие научились у нас, потому что на нашем двуструнном дутаре всегда играли в квартете или в квинте. У рока точно такое направление. Так что кто у какого охотника перенял, можно еще долго гадать.
Заметьте, и председатель Союза композиторов, и рокер рассуждают о форме, названных сатанинскими рока и рэпа. Но авторов фильма, то бишь власть держащих, поскольку телеканал «Юашлар», на котором вышел фильм «Мелодия и бедствие» государственный, волнуют, скорее всего, содержание песен. Во всяком случае, основатель звуков МУ, известный рокер Александр Лепницкий, в беседе с вашим корреспондентом высказал вот такое мнение.
Я посмотрю на этот вопрос в контексте того, что сейчас происходит в Северной Африке. Там также боролись с рэпом, с рок-н-роллом, с интернетом, вообще со всей западной культурой. А шире на это надо смотреть, с современной культурой. И современная культура, она пугает в первую очередь власть имущих и церковь, будь это мусульманство, будь это православная церковь, точно так же боролись с рок-культурой и в России, и в Советском Союзе.
Тем не менее, нельзя утверждать, что рок и рэп – это любимая музыка обывателя в Узбекистане, и их опасаются только власть имущие. Считающий себя довольно прогрессивным человеком, известный в республике журналист-пенсионер Шаров Убайдуллаев отказывает року и рэпу в праве называться искусством.
Это же не искусство. Музыка должна радовать человека. Она должна снимать усталость.
А узбекские рокеры и рэперы не слушают старшее поколение. Для них музыка не средство против хронической усталости. Для них их музыка – работа. Работа мысли, работа чувств. И они неустанно вопрошают: «Бунымабу, что это такое?»
Алло, букимбо. Бунымабу. Бу? Бу-бу.
Я уверен, эта тема может вызвать большой интерес нашей аудитории, так что пишите, звоните нам и выражайте свое мнение. Наш телефон в Праге 420-2211-23-386, повторяю, 420-2211-23-386.
Или оставьте ваши вопросы, мнения и пожелания на страничке «Перекрестка» в сайте ozodi.org или ozotlik.org. ozodi.org или ozotlik.org.
Я Алишер Садык и моя коллега Хироман Бакузауда прощаемся с вами ровно на одну неделю.
Через неделю встретимся одна в это же время в программе «Перекресток». До новых встреч.
До новых встреч.
Вы не поняли, что я сказал? Я сказал, это как меня зовут, Азизака? Как меня искать в Ташкенте? Недалеко из Кишахар. Приезжайте, чай попейте, поговорим. Я покажу вам, как надо курить чилим. В небеса за звездочками вместе улетим. Вам свои стихи я прочитаю. Вот это кайф. Эски шахар га мархамат. It's my life. Эски шахар га даромат. Вот эта музыка качает. Эски шахар. В столице каждый его знает.